Gaur Premanande, Jaya Shri, Omishna Vashala, Bhakti Sundara Govinda Dev Goswami Maharaja Ki Jaya, Omishna Vashala, Bhakti Sundara Dev Goswami Maharaja Ki Jaya, Shri Shri Guru Gauranga Radhara Manjiva Ki Jaya, Shri Kiraj Govardhan Ki Jaya, Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jaya, Bhakti Vrinda Ki Jaya, Hari Nam Sankirtan Ki Jaya, Gaur Premanande, Hari Hari Go. Во-первых, очень приятно увидеть всех преданных друзей здесь сегодня на нашей небольшой воскресной программе. Мы начинаем свою программу с киртана, воспевания святого имени. Есть такая популярная песня «Еду в Магадан». Слышали? Кто ее не знает? Все знают слова? Может быть, кто-то споет? Ну, хотя бы просто скажет, о чем эта песня. Никто не может?
Включить ее.
Сейчас нет времени. Сейчас нет времени углубляться. Просто о чем песня? Ну, песню знаете.
Я прослушал, какая?
Еду в Магадан. Ну, это шутки-прибаутки, но на самом деле, когда мы говорим знакомая песня «Еду в Магадан», ну, и автор этой песни, он очень хорошо об этом рассказал, что, в принципе, что люди запоминают в этом мире? Они могут запомнить какую-то одну вещь, которая, ну, как-то там, либо на сентименты, либо на чувства может действовать, но слова, конечно, песня дерьмо, как бы, и слова как бы непонятные. Но вот «Еду в Магадан» все запоминают. И вот это звучит везде. Ну, поэтому о чем мы говорим сегодня? Мы говорим сегодня о том, что, ну, как бы, если есть Бог в этом мире, а он наверняка есть, ну, так, если Бога нет, то есть такая вечная фраза Достоевского: если Бога нет, тогда все позволено. Сейчас, конечно, она приняла еще другой, более смысл в современном мире. Если Бог есть, тогда все позволено. Знаете почему? Потому что если Бога нет, ну, как бы, мы должны, так сказать, печалиться о своем собственном моральном состоянии, о поиске смысла жизни. Ну, если Бога нет, да? Но если Бог есть, тогда вообще все круто. Можно просто одеть повязку, сесть на грузовик с пулеметом и от имени Бога разобраться со всеми. Сейчас это очень популярная тема. Вот как бы словом Божьим как бы решать все вопросы со всеми вампирами. Вот. Но Шекспир очень хорошо сказал. Он сказал: ад пуст, все демоны здесь. То есть если вы думаете, что демоны где-то в каком-то аду, ничего подобного. Все они давно уже здесь. И в этой связи мы можем сказать две вещи. Первое. Достоевский сказал: если Бога нет, то человеку позволено все. И действительно, тогда есть такое понятие, как демос или демократия. Греки, на самом деле, демократия мало относится к тому, что мы сейчас с вами видим, происходящему в мире, но греческое слово демос определяет о том, что человек или воля человека. И когда мы говорим о современной демократии, это продукт такой постхристианской, на самом деле, эволюции, вот такого христианства, потом гуманизма, и дальше в центр ставится человек. Но как бы сама по себе идея состоит, что человек стоит в центре, но он несовершенен. И мы часто удивляемся, что там какие-то лидеры, политики или какие-то религиозные деятели, вдруг там вскрывается информация про них, что они там тоже взяточники, тоже как бы коррупционеры. Но если речь идет о человеке в центре всего, то ни сто человеческое, никакие ошибки человеку не склонны. Говорят там, вот вы взяточник. Они говорят: конечно, я взяточник, потому что вам-то никому никто взятки не предлагал. Вам же, вы не взяточники только не потому, что вы такие честные. Вам просто не предлагают взятки. Вам не предлагают взятки. Вот, причем предлагают так, что невозможно отказаться. И поэтому в основе, ну, как бы такого материалистического сознания человек стоит в центре общества, состоит, этот человек обладает всеми пороками, правильно? Ведь ничто человеческое нам. И когда мы говорим морально, мораль — это хорошо, когда ты учишь морали других, например. Вот я пришел там вас поучить морали. Ну, вот получил вас морали. Но когда мне нужно самому учиться морали, это уже другая проблема совершенно. Я уже буду думать, а нужно мне применять мораль или нет. И в этой связи, конечно, наибольший пример — это Конфуций. Конфуций такой достаточно интересный персонаж. Он родился в Китае и всю свою жизнь потратил на то, чтобы учить людей морали. Но так закончили, что из одного царства выгнали, из другого царства выгнали, потому что он каждый раз пытался учить морали чиновников. А чиновники говорили: слушай, что ты меня морали учишь? Ну вот там, понимаешь, мы видим, что чиновники, политики, они там на 360 меняют свое мнение сразу же, как только ветер дует, ну потому что им надо выживать. Поэтому они говорили Конфуцию: что ты меня учишь морали? Иди отсюда. Вот и Конфуций ехал в другое как бы царство. Ну и вроде бы как умный человек, с кучей учеников, книг. Ну и когда он начинал говорить, что надо все делать идеально, нельзя обманывать, вот, ну все ему говорят: все, мужик, давай, езжай в другое царство теперь, да? Ну вроде бы как мы прошли курс лекции, ну вот, мы курс лекции, конечно, прошли, но теперь ваше время ехать в другое царство. И так Конфуций, он менял одно царство за другим, одного господина за другим. И знаете, когда только в Китае возник институт Конфуция? Когда он перестал кого-либо учить морали, просто стал писать книги, тогда ему сразу же предложили кафедру, институт. Потому что он понял одну вещь, что мораль и духовность — это дело исключительно теоретическое. Но если пытаться практически сделать людей лучше, то как бы люди на это дело не пойдут. И вот такой интересный возникает вопрос вообще: что такое духовность, что такое религия? По большому счету, ведь любая религия, духовность, она стремится к тому, чтобы сделать нас с вами лучше. Но есть только две причины. Когда эта религия переусердствует, начинается такой процесс, как инквизиция, да? Ну, обратили внимание, да, ведь что такое процесс инквизиции? Это взять сразу же, сделать нас с вами лучше. Ну да, то есть там, так сказать, искушает тебя глаз, но надо его вырвать. Вот. Там... Рука мешает, давайте ее отрежем, как бы, да, чтобы она ничего не чесала какие-то непристойные места. Нет, руку чесать нечем. Вот. Но возникает такой другой вопрос. Может ли религия сделать человека лучше, как таковая внешняя? Может ли мораль сделать человека более высокоморальным? И вообще, как бы, всегда ли от хорошего берется хорошее, от плохого берется плохое? Ну, об этом, конечно, беседовал Протагор с Сократом, и в результате как бы своей беседы они выяснили, что не всегда у там, детей профессоров, у родителей алкоголиков рождаются дети алкоголиков, бывает и наоборот. Бывает, что еще у очень возвышенных родителей рождаются дети-деграданты. И поэтому в религии есть такое понятие, ну, Кришна говорит в Бхагавад-гите, вообще говорится «эвам парам парам праптам», то есть некая парампара. Но когда мы говорим о парампаре, то есть некая передача там, духовного знания, то тут Кришна немножко другой момент вкладывает. С одной стороны, Кришна говорит, что это знание передается по цепи ученической преемственности. О, как круто, все прикольно, у нас ученическая преемственность. Иванов, Петров, Сидоров, такой даст, другой даст. С другой стороны, Кришна говорит совершенно другую вещь. Вам парампраптам. Это знание не может передаться по цепи ученической преемственности. Ну, понимаете, да, то есть не каждый христианин становится подобен Христу. Не каждый кришнаит, который получил посвящение у там, какого-то святого, становится святым. Мало того, что когда мы начинаем изучать как бы некую степень ученической преемственности, да, мы понимаем, что, в принципе, там история пап римских, там один отравитель, другой там искуситель, третий вообще папа оказался мамой случайно. Знаете, да, было такое дело. Вот недавно такой был фильм, европейцы поставили о папе, который был, ну, вернее, о маме, которая была вынуждена играть роль папы. Ну вот, так получилось. Ну и потом, например, задали вопрос в религиозной среде, а почему католичество приняло в конечном итоге целибат как правильную, как бы, такую, ну, скажем так, установку для всех священников? Знаете почему? Ну кто-то может сказать, ну, вы должны контролировать свои чувства, там, поэтому... Монахи не должны воздерживаться от отношений с противоположным полом. Это правда, но у католичества была другая проблема. Священники, которым было сначала разрешено жениться, они оставляли церкви детям. И поэтому церковь католическая была вынуждена принять закон, что, извините, ребята, как бы, ну, церковь не может оставаться детям по наследству. То есть истина не может передаваться по наследству. Хотя мы можем сказать, истина как наследие существует. Вот, например, в нашей миссии есть потрясающее духовное наследство и наследие. Это наставление Шридхара Махараджа, учение Говинда Махараджа. Но мы можем сказать, что, ну, мы можем задать вопрос, до какой степени мы, например, члены этой миссии, этой традиции, последователи, до какой степени мы храним эти идеи, идеалы. И мы увидим, что отнюдь не все из нас знакомы даже с глубиной этого духовного наследия, и отнюдь не все мы храним эти идеалы в совершенной форме. И тогда возникает вопрос, несколько вопросов возникает. Первый вопрос возникает, это о том, что же является все-таки гарантией духовной истины в преемственности? И второй вопрос вообще, что мы можем, по сути дела, обрести или получить как таковые? Какие наши шансы, скажем так, да? То есть вот мы скажем, ну, хорошо, придя в вашу традицию или там, приняв сознание Кришны, скажите, какие у меня шансы стать просветленным, святым? Могу ли я занять место поближе к алтарю, или у меня никогда не будет вариантов, или, ну хорошо, вы предлагаете мне как бы вечные страдания в поиске самого себя, а закончатся ли они 72 девственницами, ну вот, в каком-то светлом мире, который будет меня ублажать всеми возможными способами, или все-таки окажется так, что тут в вашей традиции вообще оказывается, что я вроде как бы буду девственницей, ну вот, и какова моя перспектива, будучи. Все эти вопросы, они крайне важны, крайне интересны, и, безусловно, мы всегда будем к ним обращаться, ну, в своем духовном пути. Но все-таки мы начали с Магадана, не зря с вами. Не потому что мы начали с вами с Магадана, потому что когда был в Индии, умирал от жары, 45 градусов, мне сказали, что в Питере выпал снег. Потом мне мой друг сказал, не переживай, в Одессе тоже выпал снег. Вот. Джай, Махадир Махарадж, ки джай. Хорошо. Присаживайся сюда куда-то. Я подвинусь. Триллианду Махараджу предложи. Давай. Джай, Махадир Махарадж, ки джай. У нас как? Если лицо пролезает в гирлянду, значит, еще не все потеряно. А если лицо в гирлянду не пролезает, значит, надо бить колокола, бить тревогу. Значит, что-то не так. Я говорю, хорошо. Рассказываю про погоду, метеоцентральные. Прогноз погоды, в общем, у нас пока идет. Мы только готовимся еще к нашей программе. Так вот, выпал снег. И ты понимаешь, да, что мы находимся в таком мире, где нет никаких гарантий, что произойдет завтра. Завтра может выпасть снег. Мир может измениться. Да. Может быть, наши проблемы экономические, социальные очень легко будут решены превентивным ядерным ударом. Это мы тут с вами сидим и думаем, как сделать мир лучше. Вот, а кто-то понимает, что мир, он сам по себе станет лучше. Как один известный эколог, он сказал, друзья мои, не переживайте о планете, переживайте о себе. Планета сама себя очистит. Ну вот. И поэтому одни ненавидят человечество, говорят, что надо решить вопрос одним ядерным ударом со всеми. Другие любят человечество, которые говорят, нет, надо, неважно, преступник, он наркоман, давайте построим для него место, где он может принимать наркотики спокойно, и будем давать ему все, что он хочет, потому что он человек. То есть одни очень любят людей, другие очень не любят людей. Но так или иначе, все эти вещи, они являются лишь свидетелем невежества человека. То есть веды все это относятся к невежеству. Почему? Потому что понять, что такое любовь, ну, интеллектуальным образом невозможно. Любовь — это не набор интеллектуальных постулатов. Да? То есть мы можем только сказать, что когда человек влюблен или когда он любит, он чувствует сострадание, там, сопереживает, Но в целом это лишь только внешние аспекты состояния любви человека. Само по себе состояние любви... А, кстати, интересный такой момент. Есть люди, которые испытывали ну, когда-то какую-то любовь. Не, все же так тихо. Один слушатель поднял руку, все меня посмотрели. Ну вот. Хорошо. Тогда я задам вам другое состояние. А есть ли люди, которые, в принципе, испытывают некое чувство отсутствия любви? Тоже несколько испуганно. И вот такое понятие, да, то есть вот мы ощутили какую-то любовь. Возможно, мы ощутили любовь там, к родителям, к детям. Возможно, там в каком-то юном возрасте у нас было какое-то обостренное чувство противоположному полу. Ну вот, но мы должны с вами сделать один вывод. Либо ощущая любовь как таковую, либо ощущая отсутствие любви, мы можем сказать только одну вещь. Это чувство обладает собственной природой трансцендентной. То есть оно приходит к нам, когда оно хочет. И уходит тогда, когда оно пожелает. И поэтому мы должны с вами признать, что любовь — это не такое чувство, что сейчас я... Ну, пошло. Конечно, некоторые люди пытаются все-таки это чувство заменить некими механическими действиями. Но тут надо признать, что хотя все блаженство находится в глубине нас, но механически мы можем лишь только какое-то временное удовлетворение обрести. И мы не можем сказать, что это чувство удовлетворения некого ну, физического или, скажем так, плотского наслаждения, оно может гарантировать нам любовь. Вовсе нет. Мы понимаем, что это разные чувства. Чувство плотского счастья, наслаждения, там, неважно, будет оно связано с физическим наслаждением, там, еда или даже какое-то созерцание чего-то прекрасного. Мы понимаем, да, что это не любовь как таковая, это... Возможно, что-то более грубое. И поэтому к этому более грубому мы можем прибегать, ну, скажем так, время от времени. Но любовь, чувство любви и состояние любви это не компенсирует. Еще такой интересный момент, когда мы говорим о любви с вами. Мы понимаем, что есть два состояния любви. Первое – это быть любимым. А второе – это любить самому. А вот такой интересный вопрос – с вашей точки зрения, а что лучше, это быть любимым или любить самому? Ну, это так кажется, но с какой-то точки зрения, когда нас гладят по головке, там, да, нам хорошо, нас любят, мы эгоистически получаем какое-то удовольствие, удовлетворение. Ну вот, когда мы любим кого-то, ну, например, своих детей, бывает такое? Тебя мама иногда любит? Ну, любит тебя мама или нет?
Да, нет.
Наверное, ты даже не знаешь.
Тебя мама любит.
Вот. То есть, когда мы кого-то любим, мы видим, что ответного чувства нашей любви очень часто не получается. Очень часто не получается. Мало того, мы в какой-то момент даже понимаем, что не стоит, наверное, искать этого ответного чувства, потому что это невозможно в этом мире найти. Поэтому мы просто любим, потому что это наша потребность. И вот, ну, на самом деле, вокруг да около, почему я вам все эти вещи говорю, там, любовь, там, Магадан, ну вот, это все очень важные вещи, потому что все эти вещи не находятся в категории нашего эмпирического знания или того, что мы с вами должны узнать или найти. Это все вещи, которые находятся в нас самих. Иными словами, Писание, Веды, они предлагают нам такую некую идею. Они говорят, что все уже находится внутри тебя. Потенциал любви, потенциал бессмертия, душа. И поэтому, возвращаясь к нашим уважаемым Сократу, Протагору, там, греческим философам или другим, так сказать, мудрецам прошлого и к самим ведам. Есть некое важное утверждение, которое говорит, что трансцендентное сознание находится внутри нас с вами. Сознание Кришны – это не то, что импортировано из Индии, и вовсе это не русоведы, или там не русосеки, или никто же не говорит там, например, что христианство – это не наше. Мы говорим, ну, нормальные люди в деревне вам скажут, Иисус Христос – наш русский бог. И подмигнут. Никого не будет смущать, что он был евреем, кстати, потому что у нас это нормально. Все русские – это… Все русские, какого русского не копнешь, что это хорошо замаскированный еврей. Почему не бог? Ну вот. Хотя, с другой стороны, как бы, ну, нормальный человек, нормальный еврей должен задать вопрос. Говорит, так почему такие мы лучшие? Ну вот. Ему говорят, не надо об этом думать, просто живи такой, какой ты есть. Не пытайтесь к моим словам применить какие-то штампы там, антисемитизма или, наоборот, сионизма. Я сейчас не говорю о какой-то национальности. Я говорю о том, что когда мы рисуем Кришну, будучи русскими, он обязательно будет в лаптях, играющий на деревянной свирели с березками. И поэтому в славянском сознании Кришна – это лель. Когда его рисовали греки, это был эрот. Помните, да, эрот, который танцует с нимфами. Ну, это был все равно греческий юноша, который танцует с девушками. Когда его рисуют китайцы – он все равно будет узкоглазым, ваном каким-то, сяном там. Ну вот, и он будет играть на своей флейте. И у японцев тоже есть Кришна, он играет на бансуру. Хотя, интересный такой момент, японцы, они в Киото, есть очень хороший пример, это один из храмов, где стоят тысячи бодхисаттв просветленных, а вокруг них стоят боги. Ну, как бы, там, Нараяна, Вишну. Но эти боги, поскольку все-таки пришли через буддизм, они не до конца имеет то же значение, как в Индии. Ну, понятно, что все это было трансформировано через японский фильтр. Но очень интересный момент. Японские боги, посмотрите, там Нараяна, Агни, Вишну, Шива, которые стоят в этом храме, они все такие с жилами, такие глаза, то есть они вот такие вот прямо маслатые. Прямо вот у них прямо они как такие культуристы стоят с такими лицами, да? Но в Индии вы видите, что такие там Кришна такой слащавый мальчик там, с небольшим животиком. Да, там. Вы не увидите такие там боги закачанные, накачанные на таком фитнесе. Ну, вот. Впрочем, как индийские йоги, они такие сладкие. Или совсем такие дохлые, худые. Ну вот, но некая другая идея, да, то есть боги, они отражаются в сознании, вообще все отражается в нашем сознании. И вот тут тоже очень такой важный момент. До какой степени наше сознание искажено, до такой степени в нем будет отражаться истина. Понимаете, да? То есть, поэтому главная проблема – это наше невежество с вами. То есть это не вопрос, там, Кришна, там, русский он бог, или еврейский, или китайский, или японский. Но вот понятно, что Кришна в сознании такого среднего, скажем так, православного гражданина является дьяволом. Почему? Ну, потому что, конечно, только по одной причине, потому что невежество. Невежество – это единственная вещь. Поэтому сколько бы у нас не было фильтров, вот этих очков, то даже нам покажи самую истину, красоту и гармонию, все равно она будет неподлинной. И поэтому духовная практика, по сути дела, это не является, что мы с вами выстраиваем в каком-то своем уме какой-то чистый трансцендентный образ. Ничего подобного. Все очень просто. Духовная практика – это мы моем глаза. Но многие вам, конечно, скажут, что самый лучший метод для промывки глаз – это что? Моча. Ну, потому что в Индии там моча используется везде, коровья в особенности. Ну, вот. Но это для физических глаз. Там альбуцит, моча и так далее. Для духовных глаз это не подойдет. Хотя, безусловно, корова является очень чистым животным. Невозможно ни коровьим навозом, ни коровьим ночой омыть какие-то... Если только это не трансцендентная корова, кстати. Омыть глаза и увидеть вещи, какие они есть на самом деле. Понимаете, да? И поэтому, когда... Я шучу, поэтому так серьезно не обращайте. Мои шутки, а то там кто-то запишет. Рецепты потом будет пробовать. Потом пойдут письма от телезрителей. Письма от телезрителей пойдут. Что не помогло или наоборот помогло. Не дай бог. Вот. Поэтому наша способность очистить наше сознание, она состоит в том, что сознание, помните, что мы говорили, планета сама себя в состоянии очистить. Сознание, оно склонно к самоочищению. Поэтому что такое сознание Кришны? Сознание Кришны — это не таблетки извне. Это как гомеопатия. Это запустить внутренние процессы организма. То есть сознание Кришны — это запустить внутренние процессы души, не внешние процессы. Внешние процессы мы с вами можем запустить, мы далеко на них не уйдем. Нам нужно запустить внутренние процессы души. И вот, возвращаясь к идее «Еду в Магадан», а вы все знаете эту песню, но никто ее не понимает, о чем она и ее слова, никто не помнит. То же самое Кришна. Греки говорили, что человеку уже все известно. Он может только вспоминать. И они не просто, греки не просто говорили об этом, они на этом построили целую теорию бытия. И ну, наверняка вы слышали, кто-то слышал про Цицерона? Ну, знаете, да, Цицерон, ну, опять же, это как «Еду в Магадан». Про Цицерона все знают, но если вернуться в историю, кто такой был Цицерон? Он был одним из политиков. Но в отличие от современных политиков, которые не могут связать двух слов, Цицерон был не просто политиком, он является одним из основателей ораторского искусства Древнего Рима. И, естественно, Цицерон, как будучи великим оратором Древнего мира, был крайне образованным человеком, но этого было мало. Потому что Цицерон закончил тем, что его отрубили руки и прибили к... Ну, то есть он договорился в итоге. Вот. Чего, наверное, современные политики сделали вывод, что много особо говорить не надо. Но Цицерон, он уже договорился до последнего момента. Но следует помнить о том, что речи Цицерона были крайне длинными. И Цицерон, естественно, в отличие от современных политиков, понимал, что работа по бумажке вообще не прокатывает. Ну, потому что невозможно говорить о бумажке. Нужно было убедить сенаторов, нужно было убедить людей. И поэтому Цицерон, он давал очень длинные, долгие, очень системные речи. Они были связаны с правом, с экономикой, с цифрами, со статистикой. То есть он рассказывал, сколько мешков зерна, сколько разгрузили кораблей. И поэтому, то есть, и поэтому Цицерон, он как бы, ну, был вынужден пойти на методологию. И что придумал Цицерон? Такой интересный момент. На самом деле не он это придумал, это еще до него как бы использовалось и в Индии активно. Так называемая дорога Цицерона или римская комната. Не слышали ничего про это? Такой интересный пример. Цицерону нужно было очень много рассказать. И Цицерон готовился к своей речи. Он, естественно, брал бумагу, записывал вещи, о которых он будет говорить. Ну, так же, как и мы. А Цицерон не было семи пядей во лбу. Поэтому он понимал, что я должен записывать. И вот Цицерон записывал там одну идею, вторую идею, там третью, четвертую, пятую. Но дальше как запомнить все эти идеи? И Цицерон придумал такую вещь. Во-первых, у него был дом, его роскошная вилла, в которой было много комнат, и он помнил, чем была наполнена каждая его комната. А потом Цицерон помнил о дороге в Сенат. И вот по дороге в Сенат он знал каждое дерево, каждую скульптуру, каждую скамейку. И Цицерон придумал такую вещь. Когда он рассказывал что-то в Римском Сенате, он каждую свою мысль привязывал к какому-то реальному объекту. Я позже объясню, почему я об этом говорю. Он привязывал каждую свою мысль к реальному объекту. Ну, например, там, если бы я говорил о 9 методах преданного служения, я бы говорил о 9 колоннах, которые находятся здесь. И потом бы постарался бы эти 9 колонн каким-то образом описать. Иными словами, Цицерон понимал, что нужно привязать одну идею, один мыслеобраз к уже существующему мыслеобразу. И только тогда это можно запомнить и целостно передать. И дальше наделить этот жизнеобраз определенными качествами. Иными словами, расскажу еще более интересную идею о том, что оказывается все, о чем мы говорим, в сознании живое. И когда мы говорим о объемных идеях, ну, понимаете, есть плоская идея. Ну, например, я скажу вам кофе. Правильно? Вы скажете, кофе, что это такое? Никогда не слышал. Но если я начинаю привязать кофе к тому, что вы знаете, да, что это такое теплое, с паром стремящаяся какая-то машина, вокруг какое-то горячее молоко, какой-то там вкус, привкус, тогда слово кофе будет рождать во мне множество различных ассоциаций, тогда я смогу передать это ощущение. Поэтому мы с вами общаемся на интуитивных вещах. Если я буду говорить сейчас совершенно непонятные санскритские слова или научные термины, и у людей не будет с этими терминами каких-то ассоциаций, тогда никто из них не запомнит. Это будут пустыми терминами, это будет ни о чем. И вот Цицерон, он, когда шел по дороге, он привязывал все свои беседы либо к предметам своей комнаты, либо к дороге к Сенату. И поэтому, вспоминая каждый куст, или иными словами, пользуясь тем, что он уже знает, он мог помнить. А это теперь, почему это очень важно для нас с вами. Так вот, надо понять такую вещь. То, что я бессмертная душа, мы уже знаем. Понимаете? Даже Юнг, атеист, он говорит о том, что я не знаю, что такое вера, но я знаю, что во мне есть некое состояние вот этого бессмертного бытия. Не следует давать ученым больше, чем они стоят. Не следует давать Эйнштейну больше, чем того, что он знает. Эйнштейн читал Бхагавад-гиту, безусловно, и в своей жизни Эйнштейн говорил, я не могу принять личностного Бога. Его писал католический кардинал. Ну, вы же такой Альберт, как говорят у нас в Одессе. Альберт, вы же такой влиятельный человек. Представляете, вот вы своими лекциями о науке, о физике будете отводить людей от Бога. Как вы это можете? Ему писал кардинал, там чуть ли не папа римский, такие письма, что ну, как бы, не говорите публично того, что вы не знаете. Но Эйнштейн признавался, да, я читал Бхагавад-гиту, да, мне нравятся Упанишады, но я не могу принять личностного Бога. Это слишком для моего интеллекта, это слишком сложно. Слишком примитивно, слишком просто. Но тем не менее, у нас с вами есть некое внутреннее определенное знание, которым мы с вами обладаем. И это внутреннее трансцендентное знание, оно должно быть оформлено. Что значит оформлено? Понимаете, когда мы приходим к врачу, врач берет там туда, посмотрите, сюда, там бам, какие ваши симптомы? По сути дела, врач не знает, чем вы больны. Но он вас раскручивает в своем разговоре, да, и постепенно ставит галочки. И потом вы обижаетесь, почему вас не взяли в армию? Почему вы не прошли тест на космонавта? Ну вот. То есть врач, он помогает нам узнать себя. И хотя вроде бы как-то мы сами себя знаем лучше, чем врач, тем не менее врач помогает нам сформулировать тот самый диагноз. Мало того, еще интересного, на самом деле хороший же врач, он не просто диагнозирует. Потому что диагнозировать больного – это ерунда, это несложно. Хороший врач, он всегда мотивирует больного лечиться. И вот, ну, чтобы вы понимали, почему мало хороших врачей, потому что, в принципе, врачам неинтересно лечить. Ну, по двум причинам. Первое, нужно понять такую вещь. Большинство людей, которые заболели, не хотят лечиться, потому что все болезни – это образ жизни. И поэтому люди не хотят лечиться, потому что они не хотят менять образ жизни. И второе, как бы, ну, врач от природы, он постоянно мотивирует своего больного. Это такая, как тренер. Это очень сложно, на самом деле, с больным. Ну, заставить больного, ну, там, понятно, там по-разному заставлять. Иногда кого-то надо там пугать, что ему ноги отрежут. Иногда кого-то надо там уговаривать. Ну, но так или иначе, на самом деле, врачевание – это великая наука в том, что в большей своей части это мотивация. Понимаете, да? Поэтому хороший врач, он мотивирует человека. Он работает с ним. А таких людей очень мало. Это, ну, скажем так. Поэтому найти хорошего врача – это как найти хорошего духовного учителя. Например, потому что настоящий духовный учитель, он как тренер. Но настоящий духовный учитель, он как тренер, но он понимает, что большинство людей лечиться-то не хотят. И поэтому есть, конечно, олимпийские тренеры, которые работают там с олимпийской сборной. Вот, и есть тренеры, которые работают индивидуально. Вот, так или иначе, мы сейчас не будем с вами говорить долго о тренерах, о врачах, о Цицероне. Мы поняли одну такую вещь. Цицерон связывал, так же, как и мудрые прошлого, связывали то, что мы хотим постичь, с тем, что уже есть в нас. И поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, о том, что это такое, является ли это индийской философией или какой-то внешней системой, ничего подобного. Сознание Кришны – это набор тех истин, которые глубоко присутствуют в нас. Мало того, что это некая трансформация нас, потому что ведь основная задача духовной жизни – это оторвать нас от той обыденности, которую мы представляем как истину. Понимаете, да? То есть вот мы с вами там, вот политика там, будет Третья мировая война, не будет. Мне тоже интересно. Но это не, понимаете, да, но это, как Шридхар Махарадж сказал, это не решит наши с вами вопросы, потому что мы так и так умрем, неважно, умрем ли мы коллективно, держась за руки от корейской и американской бомбы, или мы умрем в мирное время, ну вот, когда как бы наши дети будут где-то там, там на пикнике, на даче, и там вдруг им позвонят, что маме что-то плохо, и мы там дрожащей рукой будем там пытаться что-то сказать, но не сможем ничего выговорить, потому что удушье нас заставит. Или мы будем находиться в том состоянии полного безразличия, потому что некоторые люди, когда умирают, они полностью безразличны. Вообще пофиг. То есть это абсолютно не важно. Важна только одна вещь, что этот мир, с которым мы с вами устроили такие глубокие, серьезные отношения, такие долгостроящиеся и такие полные надежд, он для нас закончится. Ну, мы сейчас не будем заниматься фатализмом, концом света. Это такая чисто, скажем, маркетинговый ход. Хоть он и проверенный, но это как, примерно как химическое оружие американцев у религиозников конец света. Когда уже не подают, они включают последнюю как бы мотивацию. Поэтому мы с вами не говорим о мире, который закончится и который фатальный. Ничего подобного. Этот мир вовсе не фатальный. Этот мир прекрасен лишь только одним важным феноменом, потому что этот мир позволяет, это же симулятор истины. Он позволяет нам искать истину и находить ее. И поэтому, да, мы с вами не фаталисты, что вот там в России все плохо, или там это все равно материальный мир. Это гуна невежества. Только невежда, он отрицает истину. Этот мир как часть истины принимается нами. Но с другой стороны, мы понимаем, что этот мир, в котором мы с вами живем, он является истинным только тогда, когда мы в нем служим истине, стремимся к истине. Знаете, да? То есть этот мир прекрасен тогда, когда мы его используем для прекрасного. И этот мир становится ужасным тогда, когда мы ужасным образом пытаемся его эксплуатировать и пытаемся этот, ну, как бы в этом мире утвердить себя как некого короля горы во время такой детской игры. Или еще хуже, этот мир ужасен, когда мы от него отрекаемся. Поэтому Шридхар Махарадж говорит, быть материалистом – это плохо. Но так или иначе, материалисты, если вы посмотрите на материалистов, они же живут ради разных мотиваций. Ну, какой-то материалист живет там ради своей семьи, ради своей страны. Какой-то материалист живет ради там, блага какого-то народа. То есть, по сути дела, в материальном мире все у людей есть мотивации. Самые страшные люди – это не материалисты. Еще более страшнее люди – это отреченцы. Или те, кто возненавидели мир. Там еще более худшие люди – это которые возненавидели Бога и все, что с ним связано. Да? То есть, есть такие люди. Но вот мы с вами относимся к другой категории. Мы позитивные искатели истины. И поэтому мы ищем истину везде, и мы знаем, что она есть также в этом мире. И мы с вами не пытаемся каким-то образом просто там вот что-то там узнать новое. Мы, скорее всего, пытаемся с вами вспомнить какие-то вечные истины, да, там вспомнить о бессмертии души, вспомнить о красоте Бога, вспомнить о том, что мы идем по вечному пути. И вот когда наша с вами духовная практика, она станет подлинной, то есть что-то подлинное, когда она станет внутренней, понимаете, да, то есть внешне не так важно, как мы выглядим. Очень хорошую историю, когда я первый спросил Гурудева, он рассказал историю о проститутке. Он сказал, я ему сказал, ну, если как-то ты не сможешь стать совершенным во всех отношениях, что тебе делать? И Гурудев рассказал историю о проститутке, которая жила в Джаганнатхапуре, и эта проститутка, она носила каждый день Господу Джаганнату тайком в храм горшок с приготовленной пищей. Ну, понятно, древняя профессия, она жила там в каком-то красном квартале красных фонарей. Ну вот, она не была почитаема всеми людьми. То есть, скорее всего, она была, ну, падшей женщиной, которая была вынуждена в силу своей природы заниматься, так сказать, древним ремеслом и выживать. И тем не менее, поскольку она была удачливой падшей женщиной, да, в отличие от других, она жила в храме в городе Джаганнат, в Пуре, а это где Господь Джаганнат, она не могла быть каким-то там священником, но ее пускали в храм, как традиция Джаганнат, и вот она приносила маленький горшок с кашей, с кичери, и она втайне предлагала этот горшок и Господу. А Господь сказал, что я приму все, что ты мне не предложишь. И однажды главный священник Махапатра, он был очень сильно расстроен тем, что видел, что лицо Джаганната, божество Джаганната, намазано кашей кичери. Его поругал там Пуджари, сказал, что вы тут вообще устроили, испачкали божество едой. Но Господь Джаганнат пришел к нему во сне и сказал, ты не переживай, это не священник, это я просто объедаюсь каждый день вот этим кашей, которую приносит мне мое преданное. Ну вот. И тогда Пуджари, он стал следить, кто же приносит эту кашу. И в конечном итоге он понял, что это вот эта женщина, он, ну, пошел за ней, понял, что она живет в квартале красных фонарей, что она как бы с социальной точки зрения не занимает никакого положения, она является как бы изгоем общества. И тем не менее он был вынужден ей поклониться и преклониться перед ней, потому что ее любовь к Господу была такова, что она занимала ее внутреннюю жизнь. Внутреннюю жизнь, да. А у нас с вами наоборот. Мы хотим, чтобы внешняя жизнь была занята какими-то там какой-то религиозностью, какой-то там социальностью. А внутренняя жизнь я для себя. Я живу как эгоист. А там была несколько другая ситуация. И вот поэтому, когда мы говорим, когда может произойти наша внутренняя трансформация, в какой момент происходит наша внутренняя трансформация, когда вот внешние вещи, они начинают проникать глубоко в наше сердце. И вот тогда, поверьте, что это не такой простой момент, что это там вот это произойдет прямо. Ничего подобного. Нас, безусловно, глубоко затрагивает божественное, но помните о том, что быстрее всего поменяться внешне, там, подстричься на лысо, одеть там, сари, одеть какую-то одежду духовную. Это очень быстро. Там четки, имя, ну, какая-то вот совершение каких-то определенных ритуалов, садханы. А я сейчас ни в коем случае не говорю, что это не важно. Это очень важно. Ну, как, знаете, как там важно вовремя принимать лекарства или важно заниматься физкультурой. Все это важно. Но вот когда же все начинает проникать внутрь? Как правило, мы увидим, что это происходит тогда, когда к нам приходят определенные трудности и трансформация. Вторая важная вещь. Проникновение внутрь происходит тогда, когда мы начинаем общаться. И вот, опять же, мы говорим там, почему наша традиция – это проповедь? Наша традиция – это вовсе не проповедь, что мы должны все ходить и проповедовать с рупорами там, у метро, там стоять или у церкви стоять. Там. Нет. Наша традиция – это когда мы начинаем глубоко общаться, перевариваем эти вещи, обсуждаем их между собой. Это очень-очень важно. Это как вот с доктором мы разговариваем. Да? Доктор, он помогает нам увидеть самих себя изнутри. Так же и мы. Когда мы начинаем с вами говорить о духовных вещах, когда мы начинаем участвовать в духовной жизни, когда это начинает резонировать, например, мы там слушаем какую-то лекцию, начинаем записывать что-то. Тоже, кстати, рекомендую, очень важно. Да? Потом мы начинаем это записанное читать. Ну, там, или какие-то идеи. Ну, на самом деле, это такой active, то есть такое пассивное слушание, типа в одно ухо влетает, в другое ухо вылетает. А есть активное слушание, таким транскрибированным, то есть, ну, как вот в школе, да? В школе же нам же не говорят, это на самом деле пифагорианская идея образования, от Пифагора пошло, от пифагорианской школы, учебники записывать, целая система. То есть там считалось, что знания нужно сначала записать, а потом пересказать еще своим собрату. Поэтому списывать там было хорошо у пифагорианцев. Но там как бы не списываться, а вот ты сидишь на уроке как студент, а потом ты пересказал своему другому студенту. И поэтому там тоже в пифагорианских школах была такая практика, что студенты, они учили друг друга. ну, на каком-то определенном этапе уже, это не сразу и так далее. И вот поэтому, вы понимаете, да, поэтому, что очень важно для нас с вами, первое, это духовное сообщество, где мы можем открывать друг другу сердце, общаться на духовные темы, это крайне важно. Не только там прийти, послушать Махараджа, там, скушать кусочек просада, а очень важно, чтобы мы искали вот такой connection между собой. Это в первую очередь. Второе, это важно помнить о том, что мы с вами на своем духовном пути сразу же не можем стать трансцендентными. То есть это не что-то там, книжку там Шримад-Бхагаватам там прочитали, или там прочитали Бхагавад-гиту и все. Там я читал. Нет. Мы с вами должны шаг по шагам постоянно окунать свое сознание в божественное. И нужно понимать, что наш ум, он же тоже такой, он будет вот, знаете, как бы зажравшийся ум, он же сначала, может быть, мы его будем кормить, а потом ум, он будет только какие-то очень вкусные вещи есть. И поэтому в своей духовной практике вкусные вещи, они знаете какие? Они понятые или осознанные. Тоже очень важный момент, да? Поэтому ты читаешь Бхагавад-гиту, и там ничего не попадает в голову. И вдруг какую-то вещь ты прочел, два слова, и ты понял, ты осознал, или ты понимаешь, что ты это уже знал. Или вот поэтому все эти такие моменты нашего духовного развития, они крайне важны. Но мы, как рыбы, должны постоянно погружаться вот в эту божественную воду. И для этого крайне, ну, тут надо понять, какие две вещи будут с нами происходить. Я уже заканчиваю сейчас, чтобы вас не перегружать. Первое, вы должны понять, с одной стороны, нам будет очень мешать материальный мир, а с другой стороны, нам будет очень сильно не хватать страданий. Вот мне говорят: Махараш, а почему вы в последнее время не переводите книги? Я говорю: ну, если я начну переводить книги, мне будет пофиг. Потому что я знаю, что такое перевод книг. Я куда-нибудь поеду, куда-нибудь там, в Индию или еще куда-нибудь, я начну переводить книгу, я начну жить в этом мире. Вот, честно говоря, мне будет совершенно пофиг на все остальное. Третья мировая война, еще что-то третье. Ну вот. Поэтому, не, ну, на каких-то преданных мне будет не пофиг, но я понимаю, что если я уйду совсем в такую внутреннюю Монголию, в принципе, ну, как бы я могу в ней залипнуть. И есть еще такой момент. Мы склонны все обесценивать. Мы склонны все обесценивать. Духовную жизнь, посвящение, потому что мы к этому приедается к нам. Мы уже здесь, в храме, что там, позже поклоняюсь, там это сделаю и так далее. То есть мы склонны обесценивать. Поэтому очень важный момент — это доза страдания этого мира. Она должна быть обязательно. Понимаете, да? То есть потому что этот мир, он должен постоянно нам напоминать, что в этом мире есть эксплуатация, что в этом мире есть обман, что в этом мире нет ничего вечного. И поэтому это очень важно нам с вами. Почему мы, например, многие из нас живут в миру? Потому что, уверяю вас, помести вас в храмовое состояние, и очень быстро деградируете. Моментально. А вот держи постоянно человека в миру, он будет хотеть идти в храм. Поэтому человека надо мучить в миру. Ну, это такой божественный путь. Ну, там, какая-нибудь там... Я так хотела любви. Ну, вот тебе будет какой-нибудь там... Я так хотела там духовной любви. Будет еще хуже. Ну, вот. Да? То есть, а я вот так хотела... Вот это будет еще хуже для вас. Да? Ну, вот. Почему? Человек должен платить за свои иллюзии. Да? Он должен наступать на эти грабли. Не страшно, вы не думайте, что там это все так. Мы же говорили о том, что когда одна жизнь заканчивается, все как в фильме «Аватар», начинается другая. Ну вот, то есть, и поэтому не стоит думать, что вон, ну, там, я вот должен, я вот тоже думаю про себя. Вот сколько раз я не пытался достичь полного просветления, ну, что вы понимаете, да, у меня постоянные попытки. Примерно раз в неделю. Иногда бывает даже чаще. Ну вот. Но, как правило, все мои попытки полного просветления, они плохо заканчиваются. Вот. Но через какое-то время я пытаюсь опять сделать попытку. И это не только у меня. Я уверен, что у вас то же самое. Да? То есть, ведь когда мы говорим о истине, мы понимаем, что истина прекрасна. Но мы должны с вами всегда говорить о том, а что нам мешает? Потому что мы думаем, ну, мне мешает Кришне прийти, вот там, моя жена. Или мне моя работа мешает прийти к Кришне. Я только о Кришне пытаюсь думать. Только я вот зашел, думаю о Кришне. Тут прибегает мой начальник и говорит, что ты думаешь о Кришне? Думаю о работе. А я ему начинаю объяснять, я говорю, понимаете, как бы вы мне и так должны платить вечную зарплату. Я же божественная личность, как бы. Я могу даже показать вам, на сзади есть целые два прыща, которые я вырастил здесь на работе. Они красные, болезненные. Все это из-за того, что я сижу постоянно на этом кресле. Конечно, начальник пытается тебе объяснять, что ты работаешь здесь не дворником, или сторожем. Такие тоже малые моменты. У меня немножко другая жизнь, работа в жизни. Я понимаю, что это постоянная борьба между собой, со своими внутренними определенными какими-то желаниями. И тогда я думаю, когда же настанет в моей жизни такой мир, когда я смогу спокойно жить духовной жизнью? Я думаю, что например, у меня в этой жизни никогда это не произойдет. У вас тоже. Более чем уверен. Но если мы с вами понимаем, что наша духовная жизнь – это путь длиной в вечность, помните, как-то дорога Цицерона? И каждому, как Цицерон, каждому дереву, каждому кусту он привязывал какую-то идею, поэтому каждой какой-то вещи на своем пути мы должны привязать какую-то духовную идею. И мы увидим, что это путь в вечность, но очень же важный момент – это идти по этому пути. Да, мы где-то можем сесть, передохнуть и так далее, но само движение является жизнью. Запомните, жизнь – это движение. Поэтому мы не можем с вами лежать там, все равно Третья мировая война, скоро все, звонят из ЖЭКа, надо заплатить коммуналку. Сразу скажи им, что Третья мировая война. Нужно заплатить аренду. Скажи, что Третья мировая война. Но так не получится. Мы будем вынуждены с вами трудиться до конца жизни, поддерживать эти моменты, да? И не только социальные, духовные, но даже физические. Поэтому я помню, кто-то из полководцев, по-моему, то ли Котовского, то ли, в общем, кого-то из полководцев революции расстреливали, а он перед этим зарядку делал. И были поражены, что этого полководца ввели на расстрел, а он в плену, он делал зарядку. Почему? Он привык к этой зарядке. И для него эта зарядка была неким его символом жизни. То есть он не изменял до конца, до момента смерти, не изменял сам. Но это демоническая идея. В каком смысле? Демоническая идея быть привязана к чему-то физическому, к телу и ко всему остальному. Наша с вами идея, она еще более глубокая. Когда была пакистанская война, а в Карачи был Гаудимат, мусульмане убивали индуистов, индуисты убивали мусульмане. И так получилось, что в Гаудиамат, в Карачи, вбежали исламские фанатики с оружием и решили расстрелять всех, всех вайшнавов. Понятно, все разбежались, но один вайшнав, который был достаточно уже таким взрослым человеком, он не побежал. И в комнату забежали солдаты и сказали, что сейчас мы тебя убьем, ты индуист, ты враг Пакистана, индийский шпион. Но этот вайшнав, он очень спокойно сказал, подождите, у меня есть предложение. Показал он четко, сказал, можно я дочитаю несколько кругов мантры, а вы пока немножко покурите, передохните, а потом меня расстреляете. И они были шокированы, потому что в исламе же тоже есть религиозная какая-то идея. И он сказал, дайте мне молитву дочитать, а потом вы меня убьете. И они подумали, молитву, нельзя человеку отказывать в молитве. И они видели, как он спокойно сел и стал читать молитву. Кстати, такой момент, ты читаешь последний раз мантру, в этой жизни. И до того момента, когда он дочитал свою молитву, эти люди обрели просветление. Они склонились к нему и сказали, мы понимаем, что вы духовный человек, что вы не имеете никакого отношения к этому миру, вы ушли. такие чудеса происходят в жизни. Ну вот. Почему? Потому что его понимание о том, что, понимаете, да, то есть это не была какая-то поверхностная молитва. Это было что-то настоящее. Ну, и в тот момент, когда эти люди пришли его убить, столкнувшись с чем-то настоящим, истина победила. Они поняли, что ничего они не могут предложить этому человеку. Да? Они не могут его убить. И не обладают правом на это. Потому что он связан с чем-то настоящим. И вот так же, чтобы наша с вами жизнь, она была такой же прекрасной, такой же совершенной, что в какой-то момент, когда нас с вами приведут расстреливать, да, мы с вами могли сказать: подождите, Харе Кришна, Харе Кришна, теперь давайте, только быстро. А если вы подождите еще... И такие случаи были, кстати, неоднократно. Рассказывали преданные как раз, когда была Абхазская война, конфликт. Один преданный рассказывал мне, они занимались там пищей жизни, кормили всех. Их постоянно то там чечены, то абхазы, то другие. Ну, в общем, короче, все подряд выводили на расстрелах. Ну, вот. И преданный мне рассказывал, что их такой Шива. Вот. Он говорит, что несколько раз нас расстреливали. И там кому-то они сладкие шарики дали. А в Чечне их там тоже повели, местные бабаи повели расстреливать. Потом прибежали эти местные старейшины, сказали: вы что? Это духовные люди, духовных людей нельзя расстреливать. Поэтому такие случаи были не только в Пакистане, они были и среди наших преданных. Я знаю таких людей, которые мне рассказывали это сами. И могу, конечно, сказать глубокий респект этим ребятам. Ну, очень глубокий респект, через что они прошли, как они видели войну. Но главное, что они кормили всех. Они кормили там пенсионеров. До сих пор, когда в Абхазии идешь в этой одежде, к тебе подходят, и всякие бабушки там, люди говорят спасибо. Ты говоришь, за что? Они говорят: вы, там, моя мать, она не умерла от голода из-за преданных. Потому что было много детей, стариков. И, ну, речь не шла о кормлении какой-то физической пищи. Это тоже надо понять. Они кормили людей просадом. То есть одно дело там тебе дать в мире смерти какую-то таблетку там, от живота, а другое дело дать тебе в мире смерти таблетку от бессмертия. И вот поэтому, когда мы говорим о том, а почему имя Кришны, почему мы должны имя Кришны воспевать, давайте воспевать какие-то другие имена, там, например, или другие молитвы. Но в имени Кришны заключена красота и сладость. Это самое прекрасное, Кришна — самый прекрасный аспект Господа. Это Господь, который танцует и любит. Мы не увидим нигде столь прекрасную форму Бога, который, по сути дела, лишен всех божественных реалий, как часто мы говорим о греке, например. Греческая мифология, она похожа на ведическую? Похожа. Например, там Зевс — это сочетание там Индры, там Брахман, Отец-Творец, там и там... Ну, если обратили внимание на греческую мифологию, не знаю, если вы читали, у Зевса не очень хорошо с личными отношениями. У него там какие-то там любовницы, постоянно гелфрендши, какие-то дети непонятные всякие, то герои, то с геморрой. В общем, короче, Зевс, он постоянно в таком, как бы, ну, в стопоре находится. То там какие-то титаны восстали, их надо идти трамбовать. Примерно все как у нас сейчас. Согласные, несогласные, там, Навальные, опальные. Ну, в общем, короче... Да, то есть и проблема постоянно на личном плане, то есть нет счастья. Но вот эрот, слово эротика все знают, и все понимают, чем эротика отличается от порнографии. Потому что эрот чист, его любовь чиста, его нимфы чисты. То есть в отношениях эрота и нимф нет вульгаризма. Хотя они обнимаются, целуются, они танцуют там где-то на поляне, эрот играет им. И вот, понимаете, да? И поэтому эрот, он зашел в греческое... Кришна зашел в греческом сознании как эрот. И мы говорили с вами о японцах, да, что японцы не могли принять богов как каких-то мягких, светлых и радостных людей. Они были накачанными такими качками со строгими глазами. И вот поэтому наше понимание сознания Кришны, оно несколько другое. Если нам кто-то будет говорить там: а вот почему Кришна? А почему не Шива там? Или почему не Кали? Мы должны объяснить, что Понимаете, Кришна, потому что он танцует. Кришна, потому что Бог любит. Кришна, потому что Бог может простить. Кришна, потому что ему вообще ничего не важно. Ему не нужны никакие ваши достижения. А главное, что Кришне не нужны слуги. Это очень важный такой понятие. Люди думают, не, вот богам нужны жертвы, там богам нужны. Ничего подобного, Кришне никто не нужен. У Кришны постоянно VIP-вечеринка. И на его VIP-вечеринку это просто вопрос, правильные рожи запустить или неправильные рожи. И вы понимаете, да, почему в 90-х в клубах стояли люди на входе. Да не потому что... Не потому что там клубы такие... Потому что стоило только в ночной клуб пустить несколько неправильных людей, все, все правильные сольются. И поэтому, когда мы говорим «сознание Кришны», это такой... Это трансцендентный private club, где должен быть обязательно фейс-контроль. Почему? Один только, один из нас. Представляете, что мы в духовном мире сделаем? Только там Кришна расслабился, мы там... А можно с вами сфотографироваться, селфи там? А подпишите мне фотографию, что мне на кисельном никто не поверит. То есть, знаете, мы попадаем с вами на один день в духовный мир, и все, и духовный мир превращен, он закисает. Один только тролль попал туда, да, и все уже. Все, там что-то украл, здесь кого-то развел, там что-то еще сделал. Здесь надел кучу фотографий, тут где-то написал, так, здесь был Вася, там, вот, и так далее, да. Ну вот, или там, кстати, там, китайские туристы в духовном мире тоже. Мы когда снимали фильм «Ангкор-Ват, Камбоджа», ну, там есть разные типы туристов. Русские, кстати, туристы не самые худшие. Самые худшие – это китайские туристы. Они идут с флажком, и там ше-ше-ше-ше-ше. И вот они прямо, как бараны, идут, и они прямо так автоматом все фотографируют, то есть поливом. Потом их там раз в автобус, там, им закат показали, вот солнце закат садится, раз их в автобус, раз там на шопинг. Ну вот, им говорят, там, все надо купить вот здесь вот это. Они все купили, одели там что-то под деревянный ставь, все, и уехали обратно в Китай. Вот. И у них там в Китае селфи, там, здесь был, это видел, там, тут. Понимаете, да? Ну, то есть вот, ну, как бы, вот все, что нужно, они сделали, потому что, ну, надо же, чтобы ты был там, сфотографировался там, был, в Париже был, у Эйфелевой башни фотографировался, там, в Риме был, там, во Флоренции вот тут стоял, тут это самое, все, у тебя уже есть фотографии, доказательства того, что ты был везде. Ну, вот. Поэтому у нас с вами не прокатят такие доказательства, что вот смотрите, вот у меня нет, вот у меня ошейник там, значит, вот у меня там, вот я с Бхагавад-гитой стою в Индии, видите, там, да. А здесь я садху, а тут я стою по колено в Ганге, значит, уже вот у меня там все, ну вот. Ну и, конечно, там на работе рассказывают, вот я в Ганге, видите, там, вот. А вот это, и ты что, и в... И в Ганге же там говорят грязь, ну, там грязь, это инцидентный. Ну вот. Харе Кришна. Ладно, поиздевались немножко над народом. Если какие-то короткие вопросы есть, то.
У меня короткий вопрос.
Ого.
Это по-научному называется анализ уха. То есть есть физиогномика, там хиромонт и так далее. Упомешата так описано наука.
Я просто еще, я, честно, не дошел до этой части Упанишат. Когда дойду, обязательно скажу. Типа, мы тут всех пускаем, у нас анализ по ушам. А представляете, если наши с вами маленькие острые уши не прокатят. Представляете, какой будет облом вообще прочитать про себя, например, что у тебя маленькие острые уши, они соответствуют упырям. Придется идти к психологу и сразу же объясняться с ним. Что Упанишады неправду пишут, что никакие мы не упыри. Поэтому я бы на такие вещи не углублялся. Столько много правды о себе нельзя знать. Но ваш вопрос очень хороший. Действительно, Писание, Упанишады, они могут нам, ну, я не уверен, что это в Упанишадах есть, но есть такая наука физиогномика, и, безусловно, она... Например, Шри Чайтанья Махапрабху описан в Чайтанье Бхагавате как Негрода Паримандала. Негруда Примандала – это описание идеальной совершенной личности, у которой все там личностные там черты лица и так далее. Ну вот как мы говорим, да, там женщина с фигурой Венеры. Хотя, ну, как бы в современном виде модели менялись, там, от иссохших, худых вобл. Ну, вот сейчас обратно идут такие же разъевшиеся с формами. Но я постоянно в тренде нахожусь, поэтому рассказываю, что худые уже всех достали. Ну вот, но дело не в этом. В трансцендентном тренде, это я шучу, в трансцендентном тренде все объемы тела, вы знаете, как Леонардо да Винчи, викторианский человек, то есть все объемы тела, если вы вот обратите внимание, канонические божества есть специальные. Руки, ноги, бедра, то есть, ну, так называемый васта-пуруша. И вот, например, Махапрабху, он обладал совершенными, скажем так, совершенной формой, но его форма была невероятно прекрасной. Невероятно прекрасной. То есть удивительной красоты. И вот, конечно, когда его видели люди, которые обладали неким духовным, они были поражены. Но тут надо сказать такую вещь. Даже те, кто, может быть, обладали вот этими знаниями Упанишат, они понимали, что перед ними Господь. Не потому, что Упанишаты неправильно говорят, а потому что Господь, он как великий маг, как говорит Шридхар Махарадж, он сам себя может открыть. Он захочет, чтобы ты не понял, кто он такой, ты не поймешь. Но если он кому-то себя явит, он явит. Такую интересную историю, недавно читание Бхагавати читал. А к Джаганнату Мишре, когда Махапрабху родился, был маленьким ребенком, пришел в дом один браман. И этот браман был странствующий браман, странствующий садху, святой человек. У него было с собой божество Гопала, он всегда медитировал на Гопала и питался только тем, что предлагал Гопалу. И вот в силу счастливой судьбы он пришел в дом Джаганнатха Миши, и Джаганнатха Миша, видя, что это святой человек, сказал, вот там, вот тебе по традиции сам себе готовил. Никогда садху, то есть во многих случаях есть интересные моменты, там, связанные с пищей и так далее. То есть садху они сами себе готовили, чтобы не принять от пищу от внешнего мира. Он сказал, вот кухня, вот там рис, дал, ги, там, готовь себе еду. И он стал себе варить рис, сварил его, и столько стал медитировать на Гопала, как пришел младенец Махапрабху и съел его. И он расчердился, вот ребенок съел, там все сбежались, все говорят, Анимай, за что ты? Анимай там было сколько, там, 3 или 5 лет, ну, ребенок. Немая там, женщину забрали, вытолкали. Он говорит, прости меня, пожалуйста, что так получилось, что мой сын съел твое подношение. Давай еще раз. И тут опять стал готовить, и пока Немая где-то там был, Махапрабху же великий маг и волшебник, женщины что-то там заснули, отрубились, там заговорились, он там проскочил. Только Брахман стал медитировать на Гопала, он опять пришел, съел. Но второй раз уже Джиган пишет, говорит, вот прости вообще. Брахман говорит, не-не, все, я останусь голодным сегодня. Сегодня провидение таково, что, значит, раз, так сказать, не суждено, значит, я буду голодать. Короче, с трудом третий раз уговорил его Брахман сделать, и третий раз Махапрабху съел. Ну, как бы, вы же меня просили, я и пришел. Вы меня 3 раза просили, я пришел к вам 3 раза, да? Но никто не мог этого понять. Но ночью Махапрабху явился этому брахману и сказал ему, он сказал, ты мистик из жизни в жизнь. В своей прошлой жизни ты также мне делал подношение. И в этой жизни ты родился, чтобы получить мой даршан. Я появился здесь, на Вадвипе, и ты настолько удачлив, что, ну, поклоняясь мне как божеству, ты лично, то есть он, Господь говорит, я лично принимаю подношение моего преданного, лично. И вот ты на таком уровне находишься, что я лично принял твое подношение 3 раза. Такой Махапрабху говорит, ора, 3 раза уже съел, да, сколько можно еще? И он ему сказал, и Махапрабху ему явил свою трансцендентную природу, и он сказал ему, ни в коем случае никого не застучи моим родителям. Потому что у них будет большой скандал в семье. Ну, что-то Господь живет в их семье. Они так это понимают интуитивно, но их любовь такова, что какой там Господь, это наш сын. И поэтому он сказал, иди, помни это всегда. Помни, что я лично 3 раза от тебя принял. Уже как бы ты меня достал. Иди и медитируй. Всегда помни обо мне. Но только не сдай меня никому. И Джаганнатх Миша был поражен, что с утра Брахман пришел, стал кланяться ему в стопы. Джаганнат пишет: не-не-не-не, Брахман, что ты мне кланяешься, прости меня, я знаю, что я не смог тебе даже еды обеспечить. Но Брахман сказал. И он поселился где-то в Навадвипе, там в какой-то хижине на углу, и время от времени следил за Махапрабху. Но понимал, что это надо делать так, чтобы Махапрабху не мешать. То есть он понял, что слепой свидетель, он просто созерцал божественные деяния Махапрабху, но он никому ничего не говорил. Ну, если бы он, конечно, выбежал, закричал там, типа, люди! Ему сами не поверили бы. Но Господь ему лично открылся. И вот это величайшая милость Господа. Да? Поэтому не думайте там, что когда придет время, может быть, через миллионы жизней, Господь нам откроется. Это не вопрос вот этой одной жизни сейчас, то, что мы там пришли на кисельный, там, или мы там через неделю мы там, там у нас еще что-то и так далее. Это не вопрос. Главное – встать на определенный путь. И главное, чтобы этот путь внутренний, он стал настоящим. Он стал настоящим. И, а как он был настоящим? Да, уже возвращаясь к последней такой фразе отца Сергия в Толстом. Отец Сергий, помните, да, он сначала был там военным, потом он был священником, а потом он стал садху, настоящим святым. Но как он узнал о том, что он настоящий? Когда его пришли арестовывать за бродяжничество. И узнал один из офицеров, сказал: так это же святой. И отец Сергий сказал: нет, я великий грешник. И дал, чтобы его заковали и отвезли на каторгу. И умер он на каторге, сторожа огород мужика. Это история Толстого. Великого человека, которого, ну, прокляли тогда и не хотят признавать сейчас. Но это удел нашего общества, в котором мы живем, нашего мира, в котором мы с вами живем. Помните, да, что говорили греческие философы? Если все считают, что что-то является истиной, это не обязательно так. Я уже привожу пример, да, там, когда я был еще маленьким, мне все рассказывали учителя про коммунизм. Мне это было смешно, конечно, даже в детстве. Но я думал, почему то, что вы должны верить все, это должно быть обязательно истина? И тогда кто-то скажет: ну, а почему Кришна истина? Давайте. Чтобы уже закончить, я скажу, у Бхактивинода Тхакура вообще, ну, это гений. И он в Кришна-самхите, в своей, это вообще величайшая книга, он говорит: давайте представим, что Кришны нету. Давайте представим, что Кришна не Бог. И я дам вам онтологические аспекты Кришны. И мы увидим для себя такую интересную вещь. Даже если он не существует, и даже если это не Бог, это самая крутая идея. А что говорили греки? Знаете, что греки говорили? Если существует идея, значит, существует реальность. Это то, что говорят ученые. Как Стив Джобс, понимаете, да? Айфон же — это не просто так плод. Это идея. Сначала была идея айфона. И поэтому говорим, есть Бог или нет Бога. Сейчас Бог для нас с вами существует только как идея. Но чем глубже мы будем проникать в идею существования Бога, его красоты и любви, тем больше он для нас станет реальностью. Понимаете, да? Поэтому даже если Бог есть, он все равно начинается с идеи. А идея начинается с вербального звука. Поэтому Кришна, имя Кришна. Но интересный такой момент. Имя Кришны лучше, чем Кришна. Почему? Потому что Махапрабху объяснил этому Брахману. Он сказал: вот смотри, я существую в духовном мире и в своих лилах, а ты со мной общаешься через мое имя. Вот где бы я ни был, когда ты произносишь мое имя, я там присутствую. И поэтому я для тебя лучше в имени, чем... Это уникальный дар Бога, его имя. И поэтому сказано у христиан: святится имя твое. Вот на этой радостной ноте мы споем Хари Кришна Махамантру, чтобы сразу же закрепить результат. С перепугу. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда.